Слово благодати представляет серию проповедей «Трансплантация страха». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
И сегодня хочу вместе с вами посмотреть на первое послание Иоанна, где апостол Иоанн представляет тем людям, которым он писал эту книгу, это послание, это письмо свое, представляет историю христианской жизни. Очень интересная история. История связана с самыми разными факторами. Дело в том, что Иоанн был последний апостол, который остался в живых. Все апостолы уже были, кого-то голову отрубили, кого-то сожгли на костре. Практически все они погибли, все они умерли мученической смертью. Апостол Иоанн был на острове Патмос, сослан был туда, и после того, когда его ссылка закончилась, он вернулся, и он был пресвитером, скорее всего, наставником в церкви в Ефесе. Это в той церкви, где какое-то время был пресвитером Тимофей. Между прочим, очень уникальная церковь. Ее начинал Павел. И Павел был в этой церкви 3,5 года, больше 3 лет. Кроме того, мы знаем, что в этой церкви нес служение Тимофей, и два послания, которые написаны, первое и второе послание, ясно написаны с позиции того, что Тимофей является служителем, ответственным служителем в Ефесе. Это ключевая церковь была. И вот здесь мы находим Иоанна уже на склоне его дней. Это примерно 95-й год нашей эры. Если вы можете сравнить, что второе послание к Тимофею написано примерно в 64-м году. То есть между первым посланием Иоанна и вторым посланием к Тимофею, когда апостол Павел уже вот-вот, он, помните, говорит, течение совершил, веру сохранил, теперь готовится мне венец жизни. То есть его жизнь уже подошла, уже черта подведена, он видит, что его жизнь здесь уже закончится в этой тюрьме. Вот так вот, 30 лет прошло. И апостол Иоанн, уже, наверное, Тимофей был стариком, скорее всего, уже был, во всяком случае, в годах. И апостол Иоанн, будучи уже совсем-совсем древним человеком, единственный апостол остался, он пишет им о жизни. И много интереснейших здесь вещей, если вы помните, я делал серию проповедей на это послание, и он говорит о признаках настоящего христианина здесь. Мы говорили о 10 признаках, о том, как мы можем проверить себя, мы можем сравнить свою жизнь с этим посланием и определить, являемся ли мы верующими, и в чем суть нашего христианства, насколько оно настоящее в действительности. И вот среди всех вот этих интереснейших вещей апостол Иоанн касается темы страха. Интересно он касается этой темы, касается в 4 главе. Я хотел бы прочитать с вами сейчас 3 стиха, 17, 18, 19, вот, и посмотреть на эти 3 стиха немножечко в контексте, чуть-чуть шире, для того, чтобы научиться. Научиться реальности жизни, свободной от страха. Давайте прочитаем. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас». Тема моей сегодняшней проповеди – «Любовь – антипод страха». Многие люди, слыша это название, задавали мне вопрос, что это за хитрое слово такое стоит в середине. И можно было его заменить другим. Возможно, можно было, на мой взгляд, это достаточно точное слово, которое говорит о простой вещи. Оно говорит о противоположности. А конкретно в данном контексте я хочу показать, чем можно заменить страх. Знаете, в человеке не бывает пустот. Каждый человек чем-то наполнен. И когда вы поняли, определили, вот это вот есть страх, вот это есть ситуация, в которой я боюсь чего-то. И многие из вас уже нашли много-много всяких вещей, страшков, и страшилищ, и страшищи такие есть, которые есть в нас, которых мы боимся. Женя сказал, если бы представить чтобы все страхи были видимы. Моя жена говорит, мне уже страшно. Это действительно очень много всяких разных, разнообразных страхов. Но когда мы говорим о том, что вот эти все страхи, они каким-то образом, что-то нужно с ними делать, есть одно очень важное правило, очень важный принцип, который нужно нам знать. Если мы не будем его знать, мы будем понимать, что мы боимся. Мы будем видеть, я боюсь этих людей, я боюсь этой ситуации, я боюсь вот в данном, так скажем, в данных условиях быть. И мы никогда не сможем практически разрешить этот вопрос. Мы говорили о том, что нужно бояться Бога, вместо того, чтобы иметь неправильный страх перед людьми. Вот здесь Иоанн показывает детально, каким образом это практически осуществляется. И поэтому я хотел бы закончить на этой практической ноте, посмотреть вместе с вами, насколько можно практично, что мы можем делать. Вот мы поедем отсюда, какой первый шаг, какие практические действия мы будем принимать для того, чтобы мы могли действительно освободиться от страха. Первое утверждение, которое делает Иоанн, он говорит о том, что любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире, как он. То есть смотрите, что он говорит. Он говорит о том, что человек, который уверовал, человек, который по-настоящему верующий, кстати, одна из характеристик настоящего верующего человека – это любовь к Богу и любовь к людям. То есть если человек не любит Бога, он неверующий. Сколько бы он ни говорил о Боге, сколько бы он ни посещал церквей, нормально, сколько бы он ни делал всяких разных религиозных дел, благих, самых добрых дел, если он не любит Бога, он неверующий. И в этом, кстати, отличие. Весь мир делится на две категории. Те, кто любит Бога, и кто его ненавидит. Здесь нет середины. Человек, который думает, что он Богу ничего плохого не сделал, но он его не ненавидит. Он его не сильно и любит, но он к нему просто безразличен, просто апатичен. Дело в том, что существо личности Бога, оно не позволяет другого положения. Ты или признаешь его, и когда ты признаешь его, ты единственный выбор остается, или ты будешь воевать с ним, или ты будешь его любить. Третьего не дано. Так он говорит о том, что однажды каждому из нас придется предстать пред Божьим престолом. И вот человек, который сможет стать, который может иметь дерзновение, стоять перед Божьим престолом, это тот человек, который наполнен любовью. Очень интересный поворот. Вы помните, мы говорили о том, что нас покрывает праведность Иисуса Христа, которая защищает нас от Божьего гнева, которая дает нам пропуск в небо, которая открывает нам дверь в семью Иисуса Христа, которая делает нас членами тела Христова. Да, это с какой-то стороны так. Но есть еще другой аспект, есть качественный аспект. То есть речь идет о том, что когда Бог меняет человека, происходит структурная перемена его души. Человек из человека ненавидящего, из человека сопротивляющегося, становится человеком, способным любить. И здесь он делает утверждение. Утверждение в том, что зрелая любовь даст нам способность стать перед Богом в день суда без страха. Помните, мы говорили об Адаме? Помните, мы говорили о том, когда он проснулся или сотворился, или произошел, когда он первый раз осознал реальность, первый раз осознал себя? И мы говорили о том, что он вдруг увидел Бога, он вдруг понял, что Бог есть. И помните, почему он не был наполнен ужасом? Как вы думаете, почему? Он любил Бога. Когда мы любим Его, тогда Он не ужасен для нас. Когда Иоанн пишет здесь вот в этой ситуации, он пишет о том же самом, что было вот тогда, когда Адам только был сотворен. Когда вот этот великий, могущественный Бог, который ворочал всеми вот этими планетами, всеми процессами, всем сложным космосом, всей энергией, всем огромным количеством массы, которая перемещалась, которая собиралась в кучу, которая вращается по определенным траекториям, с определенной скоростью и так далее. И он стоял перед этим гигантом, перед этим Богом. И он имел абсолютный мир в сердце. Почему? Их отношения характеризовались любовью. Иоанн подчеркивает, он говорит, вот точно такими же будут наши отношения, когда весь мир будет в трепете от Бога. Когда весь мир будет потрясен до их самых-самых оснований. Люди, которые рождены свыше, которые знают Бога, они будут иметь дерзновение стоять перед престолом. Почему? Они любят его. Их отношения характеризуются любовью. Сверхважный принцип. Второе утверждение, которое мы здесь видим в этих стихах, здесь написано: «В любви нет страха». То есть любовь – это антипод страх. В любви никогда не может быть страх. Любовь и страх не смешиваются. Это очень интересное утверждение. Оно, во всяком случае, говорит нам, если у нас есть страшок, значит, у нас не хватает любви немножко. Во всяком случае, в этой сфере. Если у нас есть страшище, значит, у нас много любви не хватает. Потому что здесь написано, в любви нет страха. Если есть страх, значит, нет любви. Значит, вот это место, которое должно быть занято любовью, занято страхом. Третье, что мы видим здесь, совершенная любовь изгоняет страх. Любовь изгоняет страх. То есть, по мере того, как вы заполняете свое сердце, свою жизнь любовью, страх is being chased away. Страх изгоняется, постепенно изгоняется из нашей жизни. Еще одно утверждение, он говорит, в страхе есть мучение. То есть, любовь и страх несопоставимы. Почему? Потому что любовь – это наслаждение, это радость, это самое благословенное состояние, которое есть у человека. А страх, он связан с мучением. И последнее, что он делает, боящийся несовершен в любви. Заметьте, он говорит то же самое с пяти разных сторон. Он объясняет это с разных сторон, он пытается показать, объяснить и доказать людям и так далее. Я хотел бы сейчас вместе с вами посмотреть на эту всю информацию, которая представлена в этом тексте, посмотреть немножечко с другой стороны, посмотреть под двумя углами. Первое, что я хотел бы вместе с вами увидеть, я хотел бы посмотреть, почему любовь изгоняет страх. Почему любовь – это антипод страха? Каким образом это связано? Дело в том, что Библия нам говорит очень много интереснейших текстов, которые показывают причину. Для меня это всегда удивление. Чем больше я изучаю Священное Писание, тем больше я вижу это чудо, что Бог не только делает утверждение, но во многих-многих случаях Он объясняет причины, почему это так. Хотя Он абсолютно не обязан нам это все объяснять, но Он хочет показать нам. Он хочет сделать так, чтобы мы могли видеть истинные причины, которые лежат под вот этими всеми вопросами. Есть несколько причин. Мы находим в Писании несколько причин. И первая причина, которая достаточно очевидна, дело в том, что страх всегда коренится в нашей любви к самим себе. Первая причина. Мы рассматриваем причины, почему любовь – антипод страха. То есть, любовь и страх несовместимы. То есть, если в нас есть страх, значит, у нас недостаток любви. Боящийся несовершен в любви написано. Почему это происходит? Первая причина – всякий страх всегда коренится в любви к себе. Любовь к себе и любовь к Богу и к ближним – это противоположные явления. Это та ключевая проблема, которая возникла еще вот там, в Едемском саду. принципе, можно сказать, можно сделать такое утверждение. Любовь к себе является причиной страха. Мы сейчас попробуем проанализировать. Вы помните, почему боялся Каин? Мы говорили о том, что Каин боялся, он боялся, it was fear of inferiority. То есть он боялся, что он будет менее значим, чем его брат Авель. И боясь этого, страх его был настолько силен, что он попытался решить эту проблему самым, что ни на есть, крайним способом. Он убивает Авеля. Но вместо того, чтобы решить эту проблему, эта проблема еще осложнилась, и мы находим в конце 4 главы Каина в еще более глубоком страхе. И так всегда получается, когда человек пытается решить проблему страха не Божьими методами, а человеческими, он приходит к еще большим страхам, к самым разным. Так вот, корень, почему Каин имел страх быть менее значимым, чем Авель, заключался в том, что он любил себя. В этом вся суть, в этом вся проблема. Он любил себя больше, чем Авеля. И он не мог потерпеть, что Авель занял более привилегированное положение. Это один пример. Второй пример. Почему не боялся Моисей? Мы сегодня говорили или вчера говорили о Моисее. Почему Моисей не боялся? Причина, почему не боялся Моисей, заключалась в том, что он отверг себя. Посмотрите, Евреям 11 глава, мы читали уже эти стихи вчера, верою, с 24 стиха. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Вот откуда родилось его бесстрашие. Вот когда мы говорим сейчас о том, что мы чего-то боимся, или даже те, кто делает вид, что ничего не боятся, и это делают только потому, что не боятся, что увидят, что они боятся. Очень много всяких таких ситуаций, всяких историй. Почему это происходит? Потому что человек любит себя. Любит себя настолько, что он хочет, он не может допустить, чтобы люди увидели действительно его нищету, его бедность. У каждого человека своя собственная программа, как он эту бедность, свои фиговые листы, которыми он эту бедность пытается прикрыть. Своя программа. Но суть остается той же самой. Человек слишком сильно любит себя. Именно поэтому он выстраивает все вот эти вот блокировки, маски и так далее. Все то, о чем мы говорили. Я не так давно прочитал информацию, которая говорит о том, что за последние 100 лет количество депрессий увеличилось более чем в 20 раз на душу населения, если говорить. Самые разные причины люди находят, почему, говорят, стрессы, скорость жизни, всякие разные обстоятельства, которых очень много вокруг нас, некоторые думают, это химический дисбаланс в питании, там что-то происходит. Но дело в том, что это явление, оно it differs from nation to nation. Вы знаете, где больше всего депрессий? В каких странах больше всего депрессий? В наиболее богатых странах. То есть там, где люди, казалось бы, наибольше обеспечены. Казалось бы, где им меньше всего чего-то бояться. Есть меньше всего, что им бы бояться. Причина это в следующем. Исследователи, которые серьезно занимаются этой проблемой, пришли к ясному, однозначному выводу, что мы живем сегодня в me-age. Знаете, слышали такое выражение? Me-age. По-русски перевести это «я», это век нашего «я». Причина заключается в том, что люди 50 лет назад или 100 лет назад, они гораздо меньше жили требованием к самому, тому, чтобы требовать от других служить самому себе, чем сегодня. Сегодня наша вся реклама, вся социология, весь дух века сего, он движет человеческое «я», и человек живет, буквально пропитываясь тем, что ему все должны служить. Вы думаете, почему разводы? Потому что ему не служат, или ей не служат. Она не получает того, на что она рассчитывала. Или он не получает того, на что он рассчитывал. Я сегодня ребятам говорил, и, кажется, раньше девчонкам говорил о том, что большая часть мира сегодня и подавляющая часть всей истории, в истории человечества, люди создавали семьи by arranged marriages. То есть папа с мамой договаривались, и их дети женились. И когда сегодняшнее общество наше западное слышит об этом и говорят, ну, какая жалость, что так люди вот были такие обездоленные, у них не было права выбора, у них не было, they cannot, could not exercise their freedom и так далее, всякие разные вещи. Но вы знаете, что и тогда, и сегодня в тех странах, где практикуются arranged marriages, в огромной степени, я не помню сейчас точную статистику, в огромной степени люди более счастливы, чем в тех странах, где они выходят по своим собственным, так скажем, прихотям. Люди более счастливы. Причина совсем не в том, что кто кому как это получилось, что люди сходятся вместе. Причина в другом. Причина в том, что люди сегодня в большой степени живут тем, что их «я» в центре. И они смотрят на все. Они смотрят на брак. Они смотрят на человека, с которым они будут жить. How can he serve me? Я встречаюсь с людьми. И постоянно я сталкиваюсь с этим вопросом. Это настолько глубоко пропитало сознание человека, сознание людей, что они не могут по-другому думать вообще. У них и хотетели настроены так, или хотелки, или нравилки. То есть их желания сформированы тем, что it's 100% legitimate for them, что их «я» должно быть served. И отсюда все. Ну, во-первых, это проблема Адама и Евы, потому что они поставили свое «я», что оно должно стоять на пьедестале, которому служить. И оттуда начались страхи и все остальное. Во-вторых, посмотрите на реальность. Мы сегодня живем в мире, в котором вы постоянно встретитесь с огромным количеством проблем, в которых ваше «я» не будет served. Сколько бы у вас денег не было. Вот посмотрите, я читал как-то статью одного человека, который приводит разницу. Он был в одной стране и видел, был в магазине. Он пришел в магазин, и ему нужно было купить, я не помню, что точно, крем для бритья, кажется, что-то такое. Или крем для бритья, или что-то. Он пришел, есть крем один. Он купил и пошел, и спокойно себе бреется. Прошло время, он приехал назад в Америку, ему нужен крем для бритья. Он пришел, и здесь 23 разных типа. Он говорит, я потратил полчаса просто для того, чтобы разобраться, в чем же разница между этими разными кремами для бритья. Он говорит, в конце концов, я брился точно так же, как я брился там. Точно так же, помазавшись кремом. Почему вот эти 23? Потому что каждый апеллирует «I will serve you better». Но это совсем не делает жизнь человека легче. Совершенно. Вы знаете, что любая депрессия всегда питается любовью и жалостью к себе. Она не всегда возникает именно от жалости к себе, но питается ей всегда точно. Если вы хотите помочь человеку, который депресс, который в депрессии, убедите его перестать жить саможалостью. Это самое большее, что вы можете для него сделать. It's liberating. Это то, откуда все страхи. Как только вы погрузились в то, что какой я бедный, какая я бедная, никто на меня внимания не обращает, да, Наташа? Никому я не нужна. Никто со мной не разговаривает. Нам часто приходится сталкиваться с такими людьми. Я спрашиваю человека, ты с кем-то познакомился? Уже несколько месяцев в церкви. Ты с кем-то познакомился? А что я им скажу? Окей, хорошо, приходи, я тебе конспект составлю. Люди просто не представляют суть этого. Они просто живут, когда их я в центре. В принципе, почти вся форма, любая форма стеснительности – это человеческое я в центре. Конечно, я не говорю, не путайте скромность и стеснительность. Скромность – это нормально, стеснительность – это ненормально. Плохо быть нескромным, как девушкам, так и юношам. Но когда человек стеснительный, это определенная форма выражения того, что он думает, что он немножко больше достоин. Эти люди не ценят. Это факт, что многие люди страдают тем, что и они будут плакать себе там в рукав. И так проплачут всю жизнь. И жизнь пройдет. Это действительно очень серьезная проблема, и мы говорим о том, что страх всегда коренится в нашей любви к самим себе. И в принципе, когда мы говорим о любви к самим себе, что это такое? Любовь к самим себе, она означает, что у нас есть определенный expectation, то есть у нас есть определенный уровень, мы знаем, что мы достойны этого, и мы боимся, что мы этого не получим, того, что мы достойны. Мы начертили линию своей жизни, о которой мы думаем, что мы будем счастливы. И как только что-то сбивает нас с того, что мы не способны удержать эту линию жизни, мы боимся. И эти страхи по-разному выражаются. Мы говорили о том, что это все сводится в принципе к тому, что господствует наше «я». Еще одна ситуация, связанная с этим. Подумайте об обстоятельствах «when you are intimidated by someone». То есть кто-то вводит в вас в состояние робости. На русский язык трудно это перевести, поэтому я пользуюсь здесь английским термином. Допустим, вы сидите, спокойно разговариваете, появляется кто-то, и какая-то такая, нельзя сказать, что вы прям terrified. Нет, но какая-то uneasiness. Почему? Откуда это uneasiness? Причина заключается в том, что вы любите себя настолько, что этот человек, который пришел, он, допустим, мешает вашему кругу быть достаточно откровенным. Он не из вашего круга, например, да? Или этот человек, который появился, этот человек, он каким-то образом, мыслит не так, как вы мыслите. И это сразу же вас ограничивает. Попробуйте любить этого человека. И вы увидите, как уйдет intimidation. То есть первая причина, по которой любовь является антиподом страха, заключается в том, что всякий страх всегда коренится в любви к самому себе. Кстати, это будет, вот эта любовь к самому себе, она будет неудовлетворенная любовь к самому себе, она будет топливом ада. Это очень интересный факт. Вы знаете, что люди в аду будут страдать от желаний, никогда не удовлетворяющихся. Они будут страдать от того, что они знают, что Бог есть. Они знают, что Бог великий. Но вместо того, чтобы любить Его, они любят себя. И они противостоят Ему всей своей мощью. И они хотят Его свергнуть и никогда не могут этого сделать. Прелюдия вот этого мучения показана в книге Откровения. Посмотрите, 6 глава Откровения, когда мы сегодня читали 5 главу, где речь идет о печатях, которые Агнец должен был снять. И посмотрите, когда он снимает эти печати, и после очередной печати С 13 стиха, Откровение 6 глава, с 13 стиха. «И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток. И всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Посмотрите, сколько в этих словах содержится любви к себе. Они готовы даже идти на суицид. В принципе, люди, которые кончают с собой, причина этого всегда заключается в огромной любви к себе. Или, так скажем, почти всегда, за исключением каких-то исключительных случаев. То есть человек настолько любит себя, что он предпочитает лучше покончить жизнь, чтобы не мучиться. Это, конечно, очень сложная тема, в которой очень много всяких разных вопросов. Мы сейчас не будем глубоко идти, но вот здесь это прекрасный пример, демонстрирующий эту высочайшую степень любви к себе. Настолько, что они не могут устоять перед гневом Бога. И они говорят: пусть лучше мы сейчас в пещеру зайдем, и что нас там замуровало. Они хотят спрятаться от Бога. Проблема в том, что не спрячутся. Спрятаться невозможно. Вы помните, Адам с Евой, что они делали? Прятались от Бога. Это проблема всех людей, которые поставили себя на этот пьедестал любви к себе. Итак, для того, чтобы трансформировать страх, нам нужно перестать любить себя. Забудьте все теории, забудьте все эти современные системы, все эти психологические книжки, которые говорят: «You have to love yourself». Это абсолютно не библейские теории, которые, в принципе, построены из человеческой гуманистической философии, которые никогда не освободят. Они никогда... Почему они не могут освободить? Потому что они просто неправильно понимают реальность вообще. Они толкуют реальность, исходя из искаженной картины вещей, которые у них есть. Это первое. Второе. Страх всегда исходит из нашего неверия в Божью любовь. Первое – любовь к себе. Второе – страх обязательно связан с нашим неверием в Божью любовь. Посмотрите, в этом же самом стихе, в котором, который мы прочитали, это же самый стих, где 16, 17, вернее, немножечко выше, 19, 16 говорит так: «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». 19 стих: «Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас». То есть, посмотрите, причина, почему человек боится, заключается в том, что он на каком-то этапе, в какой-то точке, он или потерял из виду Бога, или же он потерял веру в то, что Бог способен решать его проблему. Или же он потерял веру в то, что Бог хочет решить его проблему. Что-то одно из трех. Книга Царств, третья книга Царств, 19 глава. Откройте, пожалуйста. Неемия, величайший, вернее, Илия, пророк Илия, величайший человек, который был известен своим бесстрашием. Помните, что сделал Илия, самое знаменитое? Кто был с нами на горе Кармил, видели, что это такое? Что сделал Илия, самое знаменательное? 400 пророков Вааловых убил мечом, голову поотрубал. Это жутко. Это жутко, это я не знаю, каким нужно быть мужественным человеком, чтобы гнать этих пророков Бааловых. Но он не только им голову поотрубал, это уже было легче после того. Помните, где его момент бесстрашия проявился до того? Когда еще не знали, сойдет ли огонь с неба или нет. когда собрались эти люди, и они там очень долго говорили, молились и просили. Вот, и потом, после того, когда не получается, чтобы огонь сошел, и эта жертва была сожжена, после этого он говорит: хорошо, залейте водой все это дело. Вот здесь нужно бесстрашие. Он ясно понимает, что если сейчас Бог не явит свою руку, ему будет голова с плеч. Там нужно было мужество, там нужна была твердость. И этот твердый, сильный человек, через которого Бог вот так подействовал, посмотрите, мы находим его совершенно в других обстоятельствах. 19 глава с 1 стиха. «И пересказал Ахав Иезавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом, и послал Иезавель посланца к Илии сказать: пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой то, что сделано с душой каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, который в Иудее, оставил отрока там своего, сам отошел в пустыню на день пути, и пришедший сел под можжевеловым кустом и просил себе смерти. И сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Вот этот сильный человек, этот бесстрашный человек, попадает в другую главу своей жизни, в другие обстоятельства. И мы видим его очень сильно боящимся. Настолько, что он просит смерти. Читаем дальше. В чем эта причина? Когда Бог с ним встречается, Бог говорит. Вот, одна встреча, вторая встреча, значит, помните это землетрясение, огонь, и потом тихое веяние ветра, и Господь идет там, и услышав это, 13 стих, смотрите. «Илия закрыл лицо свое милотью своей, и вышел, и стал у входа в пещеру, и был к нему голос, и сказал ему: что ты здесь, Илия?» И теперь смотрите интерпретацию Илии, как Илия интерпретирует обстоятельства, в которых он находится. «Возревновал я, Господи, Боги Саваофи, ибо сыны Израилева оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои, пророков Твоих убили мечом, остался я один, и моей души ищу, чтобы отнять ее». Дальше Бог ему отвечает. Мы сейчас посмотрим, что отвечает. Давайте посмотрим на вот это описание. Это происходит в уме Илии. Илия вдруг представил, что все, что происходит здесь, это его личная битва против всей этой системы Иезавелевой. И он знает, что это очень сильная система. Он ясно понимает, что эта система очень могущественно может расправляться. Смотрите, разрушили жертвенники твои, пророков твоих убили мечом. Остался я один, и моей души ищет. Очень интересно, Бог обращается к нему, и он говорит совсем о других вещах. Он не отвечает ему на этот вопрос сразу. Он говорит, как будто и не слышит. Он говорит: знаешь что, пойди обратно. Пойди обратно дорогой своей через пустыню в Дамаск. Помажь там такого-то человека в цари, такого-то в пророке, помажь. Сделай мое поручение. И посмотрите 18 стих. «Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей. Всех этих колен они преклонялись перед Ваалом, и всех этих уста не лобзали его». Что скрыто было от Илии? Илия не видел, что Бог, оказывается, позаботился, и он не один. Оказывается, есть 7000. Но Бог даже не этим утешает. Бог говорит ему: это не твое дело. Это не твой разговор. Ты должен быть просто верен мне, выполняя то, что я тебе говорю. Пойди этого помажь цари, этого помажь пророки, сделай это дело, сделай это дело. И вот как только Илия снова увидел Бога, он пошел. Вы помните, он после этого нашел Елисея. После этого было продолжение всей этой эпопеи, которая была начата, или ее эпопеи борьбы. Вот почему, когда мы говорим о нашей жизни, вот почему нам очень, очень важно твердо верить в любовь Иисуса Христа к нам. Причем любовь не капризную, любовь не зависящую от того, насколько we perform. Вы понимаете, насколько это важно, это сверхважно. То есть, если if you feel yourself, что ты сегодня, ну, вроде бы как христианин. Вроде как чуть-чуть получше христианка, чем вчера была. Ну, наверное, Господь любит. Если ты чувствуешь себя немножечко где-то там сказал лишнее, там прореагировал неправильно, там сделал что-то, и уже кажется, что и Господь не любит. Или, может, если любит, то не до такой степени, чтобы тебя совсем уже охранять и совсем защищать. Вот откуда страхи возникают. Вот откуда возникает вот эта программа, когда мы не наполнены ясным осознанием Божьей любви. Вот почему Иисус Христос очень много говорит, Иоанна 10 глава 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за мной. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Это сверхважно, друзья. Я знаю людей, которые доходят до этого стиха и не боятся его читать. Потому что их программа не позволяет. Да это одно из самых больших обетований, самых больших благословений, которые есть у нас. Бог говорит, ясно поймите, если вы мои овцы, вы в моих руках. И абсолютно все, что с вами происходит, под моим любящим контролем. Ваша жизнь, ваше здоровье, ваше образование, ваш marital статус – абсолютно все в Божьем контроле. И Он ясно говорит, вы в моей руке. И каждый раз, когда вас наполняет страх, любая форма страха, you are questioning God's love toward you. Вы подвергаете сомнению эту любовь в той или иной форме. Вот почему любовь – антипод страха. Вот почему нам нужно просто поверить и довериться Божьей любви. И принять ее. И бедные те люди. Я иногда разговариваю с людьми, которые пытаются мне доказать, что спасение можно потерять. Доказывают. Я им задаю вопрос. Зачем? Я слышал, в одной церкви велись дебаты долго, и потом те, кто говорил за безопасность спасения, говорят, ну ладно, пусть будет по-вашему. И тогда братья объявили, слава Господу, спасение можно потерять. Он говорит, отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно. Это сверхважный текст, который ясно говорит о сути любви Божией к нам. Откройте, пожалуйста, 8 главу послания к римлянам. У нас здесь на экране с 35 стиха будет. Я хочу немножечко раньше прочитать. 8 глава послания к римлянам. Давайте посмотрим с 28 стиха. Притом знаем, что любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу. 31 стих. Что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? И теперь смотрите, что Он говорит дальше. Вот слушайте, это вас касается лично. Кем бы вы ни являлись, если вы христианин или христианка, это вас касается. Сам Бог вам сегодня говорит эти слова. Послушайте. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним, не дарует нам и всего. Павел говорит, ну посмотрите на логику вещей. Он говорит, если Бог настолько возлюбил вас, что отдал самое дорогое, гигантское, глобальное, отдал Сына Своего. Ну как он не отдаст мелочевку какую-то? Как он не позаботится о ваших днях, о вашей жизни, о обстоятельствах ваших? Это сверхважный фактор. Всякий страх обязательно коренится в том, что вот в этой точке мы сомневаемся, что Бог действительно любит нас. Мы видим что-то, что нам кажется может заблокировать Божью любовь. Апостол продолжает и говорит, посмотрите с 35 стиха, кто отлучит нас от любви Божией? Посмотрите эту песнь. Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Никто не силен и способен этого сделать. Друзья, каждый раз, когда вы попадаете в страх или в депрессию, каждый раз, it's not because God doesn't love you. Это потому, что вы не хотите видеть эту любовь. It's just because you choose not to see it. Это сверхважно, это практично для каждого из нас. Это то, что нам нужно брать и применять к каждому страху, к каждой конкретной ситуации. Мы ясно должны понять, что Бог действительно настолько любит, что абсолютно ничего не способно заблокировать эту любовь. Скорбь, теснота, голод, гонение, нагота, опасность или меч. Что он говорит об этом? Он говорит о том, что если христианин переживает голод, это не значит, что Бог его не любит. Это очень серьезно. Он говорит о том, что если христианин переживает гонение, это не говорит о том, что Бог его не любит. Любящий Бог может допустить скорбь, или тесноту, или гонение, или голод. Но вы знаете, есть разница. Есть люди, которые переходят гонение, и они находятся в страхе, и они будут мучиться. Есть люди, которые проходят те же самые гонения, и они ясно уповают на Божью любовь. И все вокруг люди их смотрят и не могут понять, откуда у них сила такая. Только по одной причине, потому что они ясно знают, что это любящий Бог допускает. И они ясно знают, что любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Очень, очень важные тексты. Он говорит, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание, но все сие преодолеваем силою возлюбившего вас. Если Бог не дал вам фигуры такое, о которой вы мечтали, или не дал вам здоровье такого, о котором вы мечтали, или не дал вам карьеру такую, о которой вы мечтали, это не говорит о том, что Бог вас не любит. Это только у харизматических проповедников, которые говорят, что ты должен иметь Lexus, и ты должен иметь богатый дом, и ты должен иметь здоровье, и тогда Бог тебя любит. Это абсолютно не библейские утверждения. Здесь ясно написано, все сие преодолеваем. И вы можете или преодолевать силою возлюбившего, или сдаваться в страхе. It's your choice. All the time. У нас просто, я не представляю, насколько нужно быть неразумным, когда мы, имея такого любящего Бога, отказываемся признать Его любовь. Отказываемся принять ее. И Бог говорит, примешь эту любовь, освободишься от страха. Любовь изгоняет страх. Подумайте сейчас о своих страхах. И вы ясно можете определить, что причиной того или другого страха является ли ваша любовь к себе, или же ваше недостаточное принятие любви Божией, недостаточная вера в любовь Божию. Он продолжает, 38 стих, «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией. Никакая тварь. Это нужно понять. Некоторые люди говорят, ну да, если я хорошо себя веду, эта любовь не зависит от того, как мы себя ведем. Если бы она зависела от того, как мы себя ведем, никогда бы нас не за что любить. Абсолютно. Корень этой любви у него, у того, кто любит, а не у тех, кого любят. Это огромное богатство, это огромное благословение. Итак, вторая причина, почему любовь является антиподом страха, или почему страх всегда занимает то место, которое должна занимать любовь, заключается в том, что мы не верим в любовь Божию так, как нам должно, как мы должны верить. Есть третья причина. Страх всегда связан с отсутствием или дефицитом нашей любви к Богу или к людям. Я уже говорил немножко по поводу intimidation. Очень много сложных ситуаций в вашей жизни будет решаться гораздо легче, если вы будете любить тех людей, с которыми вы встречаетесь. Конечно, но трудно говорить, когда люди говорят о любви, это трудно определить и правильное, дать правильное определение, и часто люди находят оправдание, как от этого избежать. Ну вот попробуйте любить того человека, который... Ну, какой-то customer service, которому вы звоните, и он не очень nice с вами. Вот если вы изберете вариант, когда вы его не любите, вы потрепаете себе изрядно нервы. Если же вы будете говорить ему с любовью, может быть, он потрепает нервы, это уже его проблема. Но вы будете абсолютно спокойными. Помните, я как-то рассказывал вам о ситуации, которую мы наблюдали в аэропорту. Это было год или два года тому назад, или полтора года тому назад. Мы летели в Сакраменто и отсюда на конференцию летели. И так получилось, что мы там должны были быть, и там в 7 часов уже начинается это мероприятие, мы на час должны были вылететь, самолет сломался, это уже, кстати, второй самолет, который ломался на том же раут, вот, самолет сломался, нас высадили в аэропорт, сказали, что подождите, ну, короче, это все длилось, потом в конце концов сказали, все, не будет этого рейса совершенно, приходите и переоформляйте билеты на другие рейсы, кто когда хочет лететь, или же мы вам выдадим ваучер, и вы... другой раз полетите. Вот. Ну и вот мы стояли в очереди, перед нами большая очередь customer service. Вы можете себе представить, да, этот самолет должен был улететь в час, это уже было где-то часов в 5. У многих уже посрывались аппойтменты, там кто-то встречает, кто-то там должен был за кем-то заехать. И вся эта толпа, they're not nice по отношению к этим customer service, кто... И мне было очень интересно наблюдать, как вот эти люди, которые их обслуживали, как они были выдержаны, как они были спокойны, как они... Те там бушевали. Ну, а что они сделали? Не они же самолет ремонтируют, или не они ими обеспечивают. Они просто билеты принимают и обрабатывают, и так далее. Вот. Я наблюдал за этой ситуацией, и это все, она проходила блестяще, пока до одной точки не дошло. Я смотрю, как это... агент, женщина, она вышла из себя. И я вижу, что, окей, конечно, there was a lot of pressure upon her. Но вот up to this point она не страдала. Но с этой точки это уже была ее проблема. Это уже не только проблема этих людей. Это очень интересно. Вот всякий страх, если мы научимся... Если мы просто воспитаем в себе, вот подумайте о том, кого вы боитесь. Ну, допустим, кто-то лучше вас одевается. У кого-то более дорогая машина. Кто-то может себе позволить больше. Апостол Павел попадал в самые разные ситуации. Одна из ситуаций, первое послание к Фессалоникийцам описано. Это был сложный такой момент, это было сложное время. Вторая глава с 8 стиха, где его гнали с разных сторон. Посмотрите, что он пишет. Он говорит, так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Кто эти люди? Он их не знал никогда. Он пришел туда, в Фессалонику. И смотрите, вы помните, братья, труд наш, изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас Евангелие Божие, благовестие Божие. Это искренняя любовь, любовь апостола Павла. мы встречаем достаточно много таких ситуаций. Вспомните, как Павел любил коринфян, когда они его не принимали. А он любит их. Он посылает Тита, помните 2 Коринфянам? И помните 7 глава, где он говорит, ну, Бог утешающий смиренных утешил нас прибытием Тита. Он сострадает им. Это люди, которые... Он основал церковь в Коринфе. Он был там 1.5 года. Он пошел дальше, пришил же учителя. И говорят, Павел, кто такой? Да он вообще не котируется здесь. Он даже денег не берет за то, что он говорит. Тогда каждый спикер измерялся платой, которую он берет за то, что его слушает. И когда настроили людей в церкви против него, я понимаю, это очень больно. Может быть, вам приходилось бывать в таких ситуациях? Мне приходилось. Когда ты отдал людям несколько лет, и теперь какой-то человек пришел, там что-то настроил, что-то наговорил, и тебе с тобой знаться не хотят. И очень легко забыть этих людей и сказать, окей, скатертью дорожка. Посмотрим, как дальше будет. Но апостол Павел имел с коринфянами нормальные отношения. Почему? Хотя они не хотели иметь с ним отношений. Он любил их. И это давало ему свободу. И он говорит, Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. То есть Тит вернулся и сказал им о том, что эти люди покаялись. Он имеет эту свободу. Он имеет вот это сердце, когда страх не гложет его душу. Когда он любит их. Итак, это третья причина. Мы говорили о том, что причина, почему есть 3 причины, почему любовь – это антипод страха. Причина заключается в том, что страх всегда коренится в нашей любви к самим себе. Обрубите любовь к самим себе, вы удалите питание страху. Страх быстро завянет. Почему? Потому что ему нечем будет питаться. Как только вы удалите вот эту любовь к себе, по мере того, как вы будете удалять саможалость и любовь к себе, страх будет угасать, и ваша жизнь будет лучше. Первое. Кстати, об этом Христос говорил. Помните, кто хочет жизнь свою сберечь, тот, что потеряет ее, кто потеряет ее ради меня, тот обретет ее. Это то же самое, только немножко в другом тексте и с другой стороны. Вторая причина, почему любовь является антипод страха, потому что страх всегда связан с тем, что мы не верим в любовь Божию или не до конца доверяем любви Божией. И третья причина заключается в том, что мы недостаточно любим Бога или недостаточно любим людей. И поэтому мы становимся жертвой страха. Еще несколько текстов здесь, как научиться любви, побеждающей страх. Где взять источник этой любви? Хорошо говорить, вот, научиться любви. Очень интересно, мне часто приходится слышать от молодых людей, от девушек такое, ну, я не люблю. Речь идет о том, что человек представляет себе, что вот каким-то таинственным образом однажды просыпается среди ночи и любит. И люди живут так, я не люблю кашу манную или бананы, или я не люблю его. Но это примерно одно и то же для многих людей. Оказывается, любовь – это гораздо более сложное явление, чем наши преференции, чем наши вкусы. Наше общество потребительское, оно просто перемешало все эти вещи в нашем сознании. В самом деле это по-другому. Давайте посмотрим еще раз 16 стих. Иоанн говорит о том, как страх трансформируется любовью к Богу и к ближним, и показывает, каким образом мы можем научиться этой любви. Смотрите. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как он. В любви нет страха. Но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Первое, о чем он говорит здесь, познать любовь. Смотрите, и мы познали любовь. 16 стих мы прочитали. Okay, если вы не познали любовь, вам никогда ей не научиться. То есть суть человеческого возрождения или человеческих отношений к Богу заключается в том, что он однажды встречается с ясно определяемой Божьей любовью. Если мы посмотрим немножечко раньше, на несколько стихов раньше в этой же главе, 4 глава, 9 и 10 стихи, здесь написано так. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Вот это значит познать любовь. Что это такое? Это значит признать факт, что любовь Бога, мы ее не могли бы видеть. Хотя, в принципе, каждый человек, который живет на земле, он достаточно много видит в том, что Бог его любит. Но, во всяком случае, он не живет среди диких скал, где все холодно, где ветер дует, где он не может просуществовать. Он живет, у него солнце всходит над головой, он может посеять и пожать потом плоды оттуда. У него есть что покушать, у него есть вся необходимая инфраструктура для его жизни. Уже из этого видна Божья любовь. Но апостол говорит здесь очень важное проявление, доказательство номер один. Он говорит, тот факт, что Иисус Христос пришел на землю, он просто является монументальным выражением Божьей любви к человеку. И весь вопрос заключается в том, что познали вы это или нет. Увидели ли вы в этом Божью любовь? Он ясно говорит, любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. Кстати, еще один вопрос. Люди часто спорят и говорят о том, насколько человек все же хорош. Это еще один из текстов, который говорит, в этом-то и суть всей Божьей любви, что мы его не любили. Послание к Римлянам, 3 глава, он говорит, любовь Божия открылась к нам тогда, когда мы были еще грешниками. Он послал Сына, когда мы были еще грешниками. То есть совершенно не потому, что мы какие-то хорошие дела сейчас делаем. Он говорит, в этом любовь. То есть когда мы говорим о том, чтобы научиться любить, дорогие друзья, если мы не можем любить, проблема в том, что мы недостаточно хорошо знаем любовь. Мы недостаточно хорошо знаем Евангелие. Евангелие проходит где-то стороной. Оно не сотрясает нас до глубины, до сути нашей души. Оно не открывает перед нами абсолютно потрясающую нас Божью любовь. Мы плохо его знаем, мы привыкли к этому. Для нас пришествие Иисуса Христа – это что-то такое обычное, как и то, что солнце всходит каждый день. Оно должно всходить, хотя даже солнце не должно всходить. Хотя даже тот факт, что солнце каждый день всходит и греет, и дает жизнь, даже этот факт говорит об одной причине. Помните, он посылает солнце и дождь над злыми и добрыми. Причина – он любит. Вот это нам нужно понять, что он абсолютно не обязан. Некоторые люди, вообще, опять мы возвращаемся к той же самой причине. Некоторые люди неправильно понимают, они думают о том, что человек настолько ценен, что существует какая-то независимая от Бога, существующая вне него система стандартов, и Бог смотрит на нее и говорит… Надо, придется, что же делать? Не заслуживает вообще-то, чтобы солнышко всходило, но так как по законам Вселенной я не могу их нарушать, то придется уже топить солнце сегодня опять, чтобы оно грело. Вот смотрите, Бог может в мгновение уничтожить каждого из нас и всех людей на земле и будет абсолютно правым. Нам нужно это понять. В одно мгновение может забрать здоровье у всех нас и будет абсолютно правым. И никто не сможет его обвинить. Почитайте книгу Иова. И когда Бог встречается с Иовом, и когда Бог говорит, когда Иов, пораженный болезнью, любой человек посмотрит, у него отнято все. Отнято бизнес, богатство, отнята семья, поражен тяжелейшей болезнью, сидит за городом, за селом своим, шкребет себя и молит о дне смерти. И Бог подходит к нему, он говорит очень просто. Он, в принципе, говорит одну фразу. Кто ты такой, чтобы задавать вопросы? Почитайте внимательно 38-ю, 39-ю, 40-ю, 41-ю, 42-ю главы книги Иова. Он говорит, а ну-ка иди сюда. Ну-ка припаяшь себя, и я сейчас начну тебе задавать вопросы. Где ты был, когда я основание земли закладывал? Он говорит, слушай, мы в неравных категориях. Твои требования ко мне абсолютно неуместны. Это доказательство того, что Бог может отнять у нас все в один момент, и Он будет абсолютно прав. И каждое мгновение, когда Он не отнимает, Он делает это по одной единственной причине. Он любит нас. Это то, что мы должны признать. Если вы хотите учиться любви, познайте Его любовь. Научитесь видеть Его любовь каждый день. Научитесь видеть все то, что вы имеете, не как само собой разумеющееся, а как постоянную, активную, целенаправленно к вам проявляющуюся любовь Творца неба и земли. Это первое, которое выразилось в самом большом факте. Он искупил нас. Послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Вот этого-то Он совсем не должен был делать. И тот факт, что Иисус Христос умер за нас, это величайшая демонстрация Его любви. И мы очень мало познаем Его. И поэтому мало учимся любви. Поэтому мало принимаем любовь. Поэтому мало доверяемся. И, кстати, следующий фактор. Смотрите, и мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. И посмотрите, второе, и уверовали в нее. Это очень интересная фраза. Никогда не думали, как можно уверовать в любовь. Познали и уверовали в нее. Уверовать в Бога можно, да, говорят. А здесь уверовали в любовь. Я в том, что вот это слово уверовали, слово вера, которое корень этого слова, слово пистео, оно, греческое слово, оно включает в себя не только признание факта, а доверие этому. Доверие факту. Помните, я приводил этот пример неоднократно. Если у вас есть билет, и на билете написано номер рейса, время вылета, дата, авиакомпания и так далее, то ваша вера в ваш билет в чем заключается? В то, что вы идете в аэропорт тогда, когда здесь написано. То есть вы доверяетесь авторитету авиакомпании, которая выписала этот билет. В этом суть веры. Некоторые люди думают, что вера – это какая-то заслуга собственного. Вот этот сильный человек верит. Ну, посмотрите, вот человек получил билет, да, и пошел по нему на самолет. Никто же не считает его особо сильным там каким-то, да? То, что он не послушал соседа, который говорит, нет, иди в другой аэропорт. My feelings saying me, no, you have to go to different airport. Да нет, это просто, это никакая не заслуга человека. Он просто увидел билет, на нем написано, с какого аэропорта летит и в какое время. Он просто доверился ему. Вот здесь вот то, что он имеет в виду. Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Вот этот шаг, который устраняет страх, который выгоняет страх из нашего сердца, из нашей жизни, из нашего сознания. Вот почему два фактора очень важны. Первое, вот почему нам нужно все больше и больше видеть Божью любовь. Потому что чем больше мы ее видим, тем больше мы можем уверовать в нее. Тем больше мы практически можем довериться ей. Тем свободнее мы будем от страха. От самых разных страхов. Вот где антипод страха. Вот чем заменяется это. Вот где противоположность. То есть это то, что изгоняет страх. Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. Уверовали, доверились ей. Поняли, что любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует как благо. Друзья, каждый раз, когда мы страдаем от каких-то страхов, мы страдаем по одной из двух причин. Или мы недостаточно познали Божью любовь, или мы недостаточно уверовали в нее, доверились ей. Каждый раз. Вот проанализируйте любую ситуацию, когда вы последний раз боялись чего-то. Вы или недостаточно верите, что, вернее, признаете, что Бог вас любит, или недостаточно хотите ей довериться, этой любви, принять ее, довериться. Окей, хорошо, он лучше знает. I will trust him. Вот практический механизм, который удаляет страх. Третье, о чем он говорит здесь, он не только говорит о том, чтобы познать любовь, он говорит о том, чтобы уверовать в любовь или довериться любви. Он говорит, третье, пребывать в любви. Здесь же, посмотрите, он говорит, Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Это не только разовый шаг доверия любви, это жизнь. Dwell in love. Пребывать – это жить в ней. Это находиться в ней, это быть погруженным в любовь. Когда подошел человек к Иисусу Христу и говорил ему о том, что делать, какая самая главная заповедь, Иисус Христос очень конкретно сказал, посмотрите, 22 глава Евангелия от Матфея, 37 стих, Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная, и возлюби ближнего, как самого себя. Он говорит, пребывать в любви – это жить любовью к Богу и любовью к ближнему. Если вы научитесь жить любовью к Богу и любовью к ближнему, ваша жизнь изменится. Попробуйте жить в любви к Богу. Забудьте о любви к себе. И вы увидите, как атмосфера поменяется вокруг вас. Вы увидите, как все станет совершенно в другом свете. Вот почему Иисус Христос говорит, это главная заповедь. Все отсюда. И последнее. Значит, мы говорили о том, как научиться любви, побеждающей страх. Нужно познать любовь, нужно уверовать в любовь, нужно пребывать в этой любви. И последнее, нужно возрастать в ней. Что это значит? Здесь написано, любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда. И посмотрите, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. То есть нам нужно расти в любви. То есть если вы познали любовь Божию, если вы доверились любви Божией, то в вашей жизни еще будут все новые и новые точки, которые вы будете открывать, где вам нужен рост в любви. Поставьте перед собой цель. Я думаю, что большинство присутствующих здесь верующие люди, и вы познали любовь Божию. Иначе вы не были бы спасенными. В какой-то степени. Может быть, вы не так ярко это представляете. Может быть, это не стало для вас жизненно. Но в этом-то суть веры любого человека. Я думаю, что многие из вас знают опыт доверия Божьей любви, уверовать в Божью любовь в разных ситуациях. Я знаю, что в жизни многих из вас есть практика длительного, более длительного пребывания в любви, когда это становится практикой вашей жизни. Но поставьте теперь перед собой цель открывать новые сферы, в которой любовь будет править. Посмотрите, в каких точках вам нужно вырасти в любви. Посмотрите, кого вы недолюбливаете. Посмотрите, где, в каких обстоятельствах вы недостаточно любите Бога, чтобы Ему доверяться. Посмотрите, какие точки делают вашу жизнь несколько болезненной, несколько напряженной и слабой. Но сегодня для каждого из нас замечательная возможность сделать план для себя. Я хочу предложить вам вызов или challenge you. Вот сейчас, когда вы пойдете вечером, посидите возле костра или сразу не пойдете к костру, а пойдете туда, в вашу кабинку или в вашу палатку, где вы живете. Или, может быть, завтра утром. Возьмите лист бумаги и напишите реальный список своих страхов. Будьте честными, откровенными с собой. Ясно определите те точки, в которых страх определяет ваши действия, в которых страх определяет ваше настроение, в которых страх определяет вашу атмосферу, в которых страх лишает вас радости, в которых страх приводит вас к внутреннему мучению, к напряжению какому-то. Напишите этот список. И рядом с ним напишите другой список. Напишите, каким образом любовью вы можете вытеснить этот страх, кого нужно любить, как нужно любить, где больше довериться Божьей любви, где больше отказаться от себялюбия, от жалости к себе. Сделайте это реально, практически. Напишите эту таблицу для себя. Представьте ее пред лицо Божие. Поговорите с кем-нибудь об этом. Начните молиться об этом. Сделайте это реальной практикой. И вот тогда действительно fear transplant will happen. И тогда все вот эти 3 дня, которые мы провели здесь, они принесут вам реальную практическую пользу.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org. Да благословит вас Бог!